Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время свободы». В студии Динара Седикова. Наши темы. Евгения Васильева приговорена к реальному сроку в колонии общего режима. Болотное дело – заключительная серия проекта, посвященного узникам Болотной. В этот раз Михаил Косенко. День памяти и примирения. В этом году Украина впервые отмечает годовщину окончания войны по-европейски. Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В Пресненском суде Москвы завершено трехдневное оглашение приговора по делу о миллиардных хищениях в Министерстве обороны России. Все его фигуранты получили реальные сроки, причем наибольшее наказание – 5 лет лишения свободы в колонии общего режима – получила экс-глава Департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева. Правда, с учетом срока домашнего ареста в колонии ей отбывать 2,5 года. В прениях прокуроры просили суд приговорить всех обвиняемых по делу оборонсервиса к условным срокам наибольшего наказания – 8 лет лишения свободы условного. Гособвинение требует для экс-главы как раз Департамента имущественных отношений Евгении Васильевой. Защита Васильева и ее предполагаемых соучастников просила суд об оправдательном приговоре, заявляя об отсутствии в их действиях состава преступления. Однако с первых минут оглашения приговора стало понятно – оправдывать не станут. Военный эксперт Александр Гольц в интервью Андрею Шарому делится своим мнением по поводу дела Минобороны.
Приговоры по таким делам выносятся в соответствии с результатами столкновений, в данном случае, каких-то бюрократических кланов. На сей раз мы видим, что победу одержал тот клан, который действует против бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. И очевидным образом это свидетельство того, что против него еще могут быть возбуждены какие-то уголовные дела.
У этих людей, неприятелей Сердюкова, есть имена и фамилии?
Да, разумеется. Но более или менее известно, что в какой-то момент против него объединились вице-премьер Рогозин, руководитель администрации президента Иванов и руководитель Ростеха. Эти три человека, которым планы Сердюкова мешали спокойно распилить 23 триллиона рублей, которые отпущены на перевооружение, они в какой-то момент, их интересы объединились, и они вот предприняли на него атаку.
Прекрасная Евгения Васильева была только орудием, таким образом, по борьбе с Сердюковым.
Даже не орудием, а аргументом, который использовался для борьбы с Сердюковым, и не более того, конечно же. Никакого отношения к борьбе с коррупцией это ровным счетом не имеет.
Мошенничал, не мошенничал, а это в данной ситуации не та плоскость вопроса, о которой нужно говорить.
Я вовсе не хочу сказать, что Сердюков и Васильева ангелы в белых одеждах. Они вели себе вполне ту жизнь, которую ведут вельможи путинского разлива. Все эти владельцы шубохранилищ, они ничем не отличаются от Сердюкова и Васильевой. В России реализуется принцип Пиночета «друзьям все, врагам закон». В какой-то момент вдруг Сердюков и Васильева из зоны друзей переместились в иную. И к ним стали предъявлять требования закона.
А кому сейчас мешает Сердюков? Он потерял все свое политическое влияние на распределение финансовых потоков. Он не оказывает большого внимания. История затянулась это надолго. Если сейчас руководствоваться той схемой, которую вы выстраиваете, отношения между этими кланами, почему было не пожалеть Васильеву и не дать ей условный срок?
К такой точке зрения и склоняли главного начальника страны. Опять-таки, у тех, кто возбудил всю эту историю против Сердюкова, над ними тоже висит. В какой-то момент у них могут спросить, ты вот предъявил такие обвинения, а какого черта? Ничего за этим не стоит, никаких серьезных проступков нет. То, что вменяют Васильевой, это по меньшей мере смешно. Ей вменяют то, что она продавала имущество Министерства обороны дешевле, чем могла бы продать. Экспертизы в делах такого рода не стоят ломаного гроша. Как захочет эксперт, так он и представит дело. Потому что меняются цены, меняется ситуация на рынке каждый день. И поэтому над теми, кто затеял эти все дела, над ними тоже висит ощущение того, что главный начальник может поинтересоваться, а чего это вы вот организовали такое дело и выгнали такого верного товарища, каким был Сердюков Анатолий Эдуардович. Надо доколотить эти гвозди в гроб.
Есть какие-то защитники у Сердюкова? Или вы думаете, что Васильева отсидит сколько-то и выйдет по амнистии или по УДО и на этом дело затихнет?
Один бог знает, как раскладываются карты вот в этих пасьянцах. То, что происходит сейчас в России, это чистая Византия.
С военным экспертом Александром Гольцем беседовал Андрей Шарый. На этой неделе исполнилось 3 года с момента оппозиционной акции «Марш миллионов» на Болотной площади в Москве, которая послужила основой для уголовного дела о массовых беспорядках. Сейчас в этом деле уже более 30 фигурантов, и несмотря на то, что прошло уже 3 года, следователи не оставляют попыток привлечь к ответственности новых, с их точки зрения, нарушителей закона. В 2015 году «Болотное дело» пополнилось еще 2 фигурантами – правозащитницей Натальей Пелевиной и инженером-конструктором Иваном Непомнящих. К очередной годовщине акции на Болотной площади «Радио Свобода» публикует материал, посвященный узникам Болотной. Сегодня в заключительном материале речь идет о 39-летнем москвиче Михаиле Косенко. Он был признан виновным в участии в массовых беспорядках и насилии по отношению к полиции, однако от отбывания уголовного наказания освобожден. Косенко был отправлен в больницу на принудительное лечение, так как экспертиза, проведенная в институте имени Сербского, признала его невменяемым. Через некоторое время Михаила Косенко отпустили домой, но он по-прежнему находится на принудительном лечении и должен ежемесячно отмечаться у врача. Джампаладова продолжит.
Он совершенно обычный человек. Внешне вы не скажете, что у него есть какие-то заболевания, говорит сотрудник правозащитной организации «Общественный вердикт» Олег Новиков про Михаила Косенко, которого знает еще со школы. На акции протеста Михаил Косенко, инвалид по психиатрическому заболеванию, как и многие другие фигуранты болотного дела, начал ходить после выборов в Государственную Думу в декабре 2011 года. Митинг на Болотной площади был не первой акцией, в которой он принял участие. Однако Косенко не состоял ни в каких партиях или организациях, даже активистом не был, подчеркивает его сестра Ксения. 8 июня 2012 года он был задержан по обвинениям в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полиции. По версии следствия, он ударил сотрудника полиции рукой и ногой и этим совершил насилие, опасное для его жизни и здоровья. Косенко отправили на экспертизу в институт имени Сербского. Его специалисты за несколько минут признали Косенко невменяемым. Прокуратура попросила суд отправить его на принудительное лечение. И 8 октября 2013 года суд согласился со всеми экспертизами и доводами следствия, проигнорировав показания очевидцев, стоявших рядом с Косенко, утверждавших, что он не бил полицейского, и показания самого потерпевшего сотрудника ОМОНа, который признался, что не помнит, кто его бил. Еще полгода Косенко провел в СИЗО, а в апреле 2014-го был отправлен в подмосковную психиатрическую больницу. 11 июня после врачебной комиссии суд постановил перевести его на амбулаторное лечение и отпустил домой. Через месяц, как положено по закону, Косенко больницу покинул. Олег Новиков, сотрудник общественного вердикта, вспоминает, как это было.
Мы приехали еще с одним одноклассником, Сашей, с которым мы тоже вот учились с Мишей вместе, в больницу подмосковную. Забрали Михаила, привезли домой. Он ехал, смотрел, как преобразился Орехов Борис. Ну, в кавычках преобразился, много нового. То есть он уже настолько забыл, столько времени был в заключении, был лишен свободы. Ну, конечно, был очень рад. Хотя, конечно, такой в пришибленном состоянии, потому что, конечно, это чисто эмоционально очень тяжело находиться в таком учреждении, а потом вдруг оказывается, что тебя отпускают. Потом несколько раз я с Михаилом встречался, приезжал к нему домой, просто чаю попить, пообщаться, узнать, как у него дела. Когда следствие не может доказать, а суд не может вынести удобный приговор, ну, понятно, что удобно это не оправдательное. Потому что дальше следует иск за незаконное уголовное преследование. Судью могут депримировать, либо там еще какие-то санкции наложить. Выносятся такие приговоры, которые, с одной стороны, не реабилитируют человека, не может подать иск. А с другой стороны, не возникает вопроса, что вина не доказана. То есть, как в случае с Косенко, его признали виновным, но освободили от уголовной ответственности, но на основании вот экспертизы, в кавычках, которую проводил институт Сербского. В случае, когда его выпустили из больницы, показалось, что там действительно были врачи, а не вот эта вот псевдоэкспертиза, которую проводили в Сербского за 5 минут. На протяжении, там, по-моему, более полугода, как он находился в первом СИЗО, потом Мишу перевели по нашему ходатайству в медблок Бутырки, где, в общем-то, ему стали оказывать медицинскую медицинскую помощь. Вот он тут полгода находился в камере с другими подозреваемыми, обвиняемыми. И никого тогда не волновало, что он может нанести вред окружающим, либо себе. Потом его не отпустили на похороны матери. И мотивировка циничная была, что для его же пользы, чтобы ему не повредило, и чтобы он там, допустим, не кинулся. Ну, то есть стали делать из него такого вот бицевского маньяка, в кавычках.
Вот как Ксения Косенко описывает состояние брата после освобождения из больницы.
Он себя очень хорошо чувствует. Он отходил после выхода из больницы, ну, как-то в себя приходил, наверное, месяцев 8. Он, безусловно, посещает врача, как ему предписано, принудительным лечением. Он принимает все необходимые лекарства. Сейчас он, наверное, стал больше улыбаться. Он ходит в библиотеки, очень любит книжные магазины, в парках гуляет. То есть он наслаждается свободой. Вот это вот большая ценность, как выяснилось. Он очень тщательно следит за судьбами ребят, тех, кто отбывает сроки, за тем, что происходит в политической жизни страны. Может быть, он сейчас не имеет возможности чуть более ярко себя проявлять, потому что решение суда, оно над ним висит, и любая какая-то активность, она может сказаться на его свободе. Безумные опасения, ну, все-таки имеют место быть. У нас вот в конце зимы был очередной суд по продлению срока принудительного лечения. Врачи пытались положить его в больницу, пытались оказать некоторое давление на меня, чтобы я инсценировала его госпитализацию, о том, что он себя плохо чувствует. Но когда я поняла, что подходит срок судебного заседания, в общем-то, мне стало все понятно. Поскольку он не нуждается в госпитализации, с каким-то моментом самостоятельно справляется. Как показывает практика, вот я общалась с адвокатами, что говорят, что принудительное лечение длится ровно столько, сколько длился бы реальный срок. Поэтому я не думаю, что снимут это принудительное лечение в течение 2-3 лет, это точно.
Ксения Косенко признается, что несмотря на то, что брат на свободе, она не чувствует, что болотное дело для семьи осталось в прошлом. Хотя о процессе Михаил Косенко сейчас пытается не вспоминать, жизнь его семьи разделилась на до болотного дела и после.
Я, честно говоря, до этого процесса не была столь политизирована. Я никогда не ходила на митинги. Общественной и политической жизнью интересовалась постольку поскольку. Но вот именно это событие, оно, в общем-то, нашу жизнь раскололо на две части. На жизнь до болотного процесса и жизнь после болотного. Достаточно тяжелый период нашей жизни. Это был шок, это была растерянность. Это первые вот эмоции, когда я не понимала, что эта история всерьез и надолго. Я, в общем-то, думала, что разберутся и Миша отпустится. После того, как его забрали, потом выяснилось, что арестовали и продлили арест. Когда вот эта вся история, как снежный ком, начала нарастать, когда ему не давали лекарства, которые ему жизненно необходимы, когда довольно тяжело, в общем, вплелась вот эта наша семейная трагедия. Мама погибла, Мишу не отпустили, снисхождение, милосердие не проявили. Тяжелые эмоции. Это очень трудно. Сил и здоровья, и нервов много забрал этот процесс. После болотного процесса мы с Мишей более бережно стали друг к другу относиться. Какие-то вещи мы не обсуждаем. Я имею в виду ход болотного процесса. Это настолько тяжело, что мы даже не говорим об этом. О каких-то моментах ему очень трудно вспоминать. Это действительно это для психики здорового человека тяжело, да? А здесь в его ситуации это еще сложнее. Поэтому я достаточно бережно к нему отношусь. Надеюсь, что все будет хорошо. Мы приобрели большое количество друзей и знакомых, то есть людей, которые тебя поддержат в трудной ситуации, в сложной ситуации. Это совершенно невероятно. Несмотря на весь горький опыт вот этого дела.
Говорила Ксения Косенко. Олег Новиков учился с Михаилом Косенко в старших классах в школе. Вот что он рассказывает о том времени и о том, как спустя годы он узнал в одном из заключенных по болотному делу своего одноклассника.
Сказать, что я с ним сильно дружил, я, конечно, не могу. Просто когда я в 548-ю школу пришел, начал учиться там в старших классах, там вот как раз и моим одноклассником Миша оказался. Обычный парень, обычный школьник тогда был. Я учился так себе, он учился хорошо. Достаточно нелюдимый, ни в каких тусовках не участвовал, никогда ни с кем не дрался, просто учился. Вот. Конечно, мы дружили, не, мы не дружили, просто были знакомы, там, периодически у него списывали какие-то там контрольные, посмеивались над ним, потому что он такой классический ботаник. А потом, когда уже школу закончили, ребят узнал, что он в армию пошел. То есть меньше всего думалось о том, что такой человек может пойти в армию. Он очень любит читать, вот и по-прежнему он и в СИЗО продолжал читать. И основные просьбы были его как раз о том, чтобы ему книги присылали. Вот, интересующийся историей. Интересный человек такой, но достаточно замкнутый, не особо общительный, но при этом совершенно не злой и всегда готовый помочь. Спокойный, нераздражительный, стойко выносил все наши вот эти подколы по поводу того, что он там и ботаник, и слишком хорошо учится. Но при этом мы не забывали, значит, просить его что-то дать списать и так далее. Но ну, как обычно, в обычном классе, в обычной школе всегда и происходит. Ну, было видно, что человек, в общем-то, знает, что ему нужно в жизни, но тем не менее, почему-то вот он не пошел учиться и пошел в армию сам.
Как вы узнали, что он попал в болотное дело?
У нас был создан объединенный штаб правозащитных организаций. Потом случилось 6 мая, на котором мы тоже работали. Всю ночь нам звонили из автобусов, значит, задержанные люди, переписывали их данные, адвокаты наши выезжали туда, пытались их вызволить. Ну и потом, когда мы отслеживали, что происходит, уже возникло так называемое болотное дело, увидел случайно фотографию, просто увидел Михаила Косенко, ну, знакомая фамилия, то есть вспомнилось. Смотрю, человек, ну, вроде бы что-то знакомое с тем Мишей есть, но так это другой человек, потому что очень много времени прошло. Школа была давно. И потом действительно оказалось, что тот самый Косенко, с которым я учился, мы связались с его сестрой, с Ксенией. Она тоже в этой же школе 548 училась. И она рассказала, что Миша находится там же, что там уже работает адвокат, но она бы была бы только за, если бы от общественного вердикта тоже бы адвокат работал. Он на суде, когда мы поздоровались, он очень долго меня вспоминал, потому что я, естественно, тоже изменился со школьного времени. Он не допускает для себя мысли уехать из страны. Потому что его сестра во многом, она была общественным защитником в процессе, она потеряла работу. Была очень тяжелая финансовая ситуация. А у Михаила маленькая пенсия по инвалидности. Он не может работать из-за своего заболевания. Понятно, что жить на такую пенсию очень тяжело. Соответственно, стали какие-то разговоры ходить о том, что, может быть, с помощью различных коллег или там, друзей, международных организаций правозащитных, как-то какую-то помощь вам оказать, либо, может быть, вы поедете, там, поживете там, за рубежом и так далее. Мало ли что дальше будет. Вот он наотрез отказался.
Говорил Олег Новиков. Как ожидается, следующий суд по продлению Михаила Лукасенко принудительного лечения состоится летом этого года. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
В этом году Украина будет впервые отмечать годовщину окончания Второй мировой войны, не так, как на протяжении многих лет в прошлом. В центре Киева не будет военного парада, и вместо одного дня, Дня Победы, 9 мая, отмечают еще и 8 сегодня, День памяти и примирения. Таким образом, Украина отныне следует резолюции ООН, принятой по случаю 60-летия Победы над нацизмом. В этом документе рекомендовалось не только праздновать Победу в войне, считавшуюся праздником выживших, но и вспоминать погибших, рассказывает Александр Вагнер.
Последний военный парад в Киеве в августе прошлого года, в годовщину Дня независимости Украины, был связан с вооруженным противостоянием в Донбассе. Его участники прямо из центра города вместе с новой техникой отправились в зону боевых действий. Чтобы не возвращать к памяти воспоминания о погибших на новой Донбасской войне, в этом году решено было не проводить военный парад по случаю победы над нацизмом. Президент Петр Порошенко принял приглашение своего польского коллеги и отправится отмечать 70-летие Победы в Варшаву, куда приедут лидеры нескольких стран Европейского Союза. Тем более, что некоторые из тех, кто воевал на фронтах Второй мировой войны, потеряли в Донбассе своих внуков. Об одном из них, Иване Залужном, участнике войны из Запорожья, которому 97 лет, украинский режиссер Олесь Санин снял короткий видеоролик.
В этом году я мечтал отпраздновать праздник 9 мая, День Великой Победы, со своим внуком, лейтенантом Национальной гвардии. Но он погиб в бою при защите своей родины. Мой внук часто говорил, что я тоже буду защищать так, как мой дед защищал. Он не раз говорил, я готов отдать жизнь за свободу своей Украины.
Вместо военного парада в центре города в мемориальном комплексе Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Киеве состоится парад военных оркестров и торжественное принесение присяги на верность Родине новобранцами вооруженных сил Украины. Противостояние в Донбассе и участие на стороне сепаратистов граждан России заставило Украину по-новому взглянуть и на события Второй мировой войны. В этом году главное внимание было решено уделить не общей с Россией советской истории о роли украинцев в победе 1945 года. Действительно, украинцы воевали не только в рядах Красной армии или армии Краевой, но и в рядах вооруженных вооруженных сил Канады и США, куда влились потомки иммигрантов, уезжавших на протяжении начала 20 века с украинских земель в эмиграцию. Среди них есть и герои войны, получившие награды за доблесть и отвагу. Что касается Красной армии, то в ней насчитывалось 6 миллионов украинцев. 7 из них были командующими фронтами, 200 генералами, а сотни тысяч участниками движения сопротивления. 700 городов и местечек были разрушены по итогам Второй мировой войны на Украине, а такие города, как Киев и Харьков, вообще практически полностью стерты с лица земли. Эта память остается живой и сегодня. Достаточно зайти на созданный по случаю годовщины Победы сайт «Поле памяти». О том, чем отличается празднование годовщины окончания Второй мировой войны на Украине, в этом году рассказывает историк Кирилл Галушко.
У нас происходит сильный, скажем так, мировоззренческий сдвиг. У нас появляется политика памяти, которой не было раньше. И сущность этой политики состоит не в том, чтобы отрицать участие украинцев, например, там в Красной армии. Суть состоит в том, чтобы показать всю полноту судеб украинцев любых национальностей во Второй мировой войне. Упоминаются украинцы, которые воевали в американской армии, в канадской армии, в европейском движении сопротивления. Просто сейчас хочется, чтобы украинская политика памяти не зависела от идеологии и режима, как это происходит в России. То есть мы не можем там постулировать победу сталинизма над нацизмом как главный итог Второй мировой войны. То есть это была война, в которой украинцы принимали участие на разных сторонах, и они воевали и против нацизма, и против советского тоталитаризма, и надо найти какой-то компромиссный подход и компромиссный месседж для общества, для того, чтобы информация о Второй мировой войне, она не разжигала конфликты в обществе, а вела к каким-то компромиссам и взаимопониманию.
Все-таки большинство украинцев принимали участие во Второй мировой войне именно в составе Красной армии. Не получается ли так, что вот этот период каким-то образом отодвигается?
Я не опасаюсь по той причине, что сейчас в России существует тезис о том, что победа во Второй мировой войне и в том числе победа Красной армии над вермахтом, это была победа исключительно русских. И другие национальности, и другие народы Советского Союза, они играли в этом всем символическую роль. Я думаю, что как раз сейчас украинские историки, наоборот, будут отстаивать то, что украинцев было очень много в Красной армии. Они совершили там множество подвигов. Вот, огромное количество людей погибло. И в отличие от России, Украина была полностью оккупирована нацизмом и потерпела гораздо больше насилия над гражданским населением. Поэтому опыт того периода, который называется Великая Отечественная война, он не будет отброшен, он, наоборот, будет, скажем так, поднят на знамя как показатель того, какой взнос сделали украинцы в победу над нацизмом.
Поскольку появился символ красного мака, который очень напоминает подобный символ, использующийся в странах европейских, как символ Первой мировой войны, с чем связан все-таки этот выбор?
Был взят европейский символ Первой мировой войны, потому что сейчас Вторую мировую войну у нас они делают единственной войной, которая была. Я думаю, что по поводу красного мака у нас будут очень активно вспоминать в будущем, в ближайшем, и Первую мировую войну, которая для Украины тоже была трагической, потому что украинцы воевали в австрийской и российской армии друг против друга. И это просто попытка избавиться от идеологической символики. Для украинской этнографии и культуры мак имеет значение, это такой памятный цветок, который точно так же, как и в европейской традиции, растет на могилах там, и так далее. То есть это нормальная попытка избавиться от красной звезды. А за годы независимости Украины политика памяти как таковая в отношении победы над нацизмом и победы во Второй мировой войне, она не менялась. Как привыкли за последние лет 30-40 отмечать, так это и происходило. Вот. Но сейчас кризис в отношении происходит из-за того, что утратилось фронтовое братство 1945 года, и получается, что внуки тех, кто тогда воевали вместе, сейчас воюют друг против друга.
За пределами Киева 8 и 9 мая по всей стране будут возлагать цветы к мемориалам Вечного огня, а также на военных кладбищах. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Ко дню памяти и примирения Институт национальной памяти Украины опубликовал серию видеороликов, посвященных малоизвестным украинским героям Второй мировой войны. Один из них посвящен 97-летнему ветерану Ивану Залужному, который потерял внука в новой войне на востоке Украины. Автором проекта стал украинский режиссер Олесь Санин. Его картина «Мамаев» в 2003 году была номинирована от Украины на премию «Оскар». В интервью Марку Крутову Олесь Санин рассказал о героях своих роликов и об отношении к российско-украинской войне.
Как вам пришла в голову идея снять серию таких роликов?
Сейчас очень много разговоров о том, кино надо снимать, какое, почему. Я же известен как режиссер игрового кино, я документальное кино снимаю. Но как сейчас снимать фильм о событиях, которые сейчас есть, это всегда большой вопрос. А когда мне предложил Институт памяти здесь, в Украине, товарищ, который руководит, Володя Ветрович, о том, что вот есть такая идея, как-то это надо сделать. Потом была инициатива правительства о роликах. Вот я предложил такую концепцию объединить историю памяти войны. Мы вместе над ней работали, и вот получилась такая вот серия, думаю, что неплохая. Очень тяжело было сидеть. Я считаю, что вообще преступление ничего не говорить в теперешний момент. Если, ну, есть какая-то история, где ты можешь быть услышан, надо об этом говорить.
Расскажите, как вы искали и как вы нашли истории этих людей?
Меня интересовала прежде всего настоящесть этих историй, документальность. История дедушки, который похоронил своего внука, ветеране Великой Отечественной войны, да, Второй мировой войны, потому что он закончил войну уже с Японией, был морским пехотинцем уже в конце мая 45-го года. Я знал историю, где-то была, я слышал о ней, увидел несколько фотографий в прессе. Ну, несколько дней заняло время, чтобы найти этого человека. Казалось, что он живет в Запорожье, казалось, что у нас есть какие-то общие знакомые. Ну, вот я взял съемочную группу, приехал к нему и попробовали снять малюсенькую историю. Понятно, что она достойна и, наверное, большой документальной картины. Если бы я мог, я ее сделал бы. Но, с другой стороны, я понимаю, что контакты с публикой через телевидение, через короткие ролики, ролики будет намного больше. Потом нашлись истории, которые мы сделали маленькие реконструкции. 5 историй героев, неизвестных в большинстве своем в Украине, героев Второй мировой войны, украинцев, которые воевали не только в советской армии или даже воевали в ней, но не были признаны. И те, кто воевали в повстанческом движении против фашизма, и те, кто воевал против фашизма и нацизма, воевал со стороны американской армии, французской армии и в немецком сопротивлении, нашли как бы людей украинского происхождения или украинцев, и вот сняли о них маленькие истории.
Вы работали в архивах для того, чтобы это все найти?
Ну, конечно, да. Институт памяти украинский. Мы задействовали их работников архивных. Позже мы обратились за письмами, настоящими письмами, которые не дошли до своих героев в 42-м, 43-м, 45-м годах, которые были отправлены на войну и, к сожалению, не дошли до своих адресатов. Мы нашли эти письма. Их оказалось там десятки тысяч писем музея Второй мировой войны здесь, в Киеве. Плюс, конечно, архивы государственные имени Пшеничного, фото, видео и так далее. Мы, ну, задействовали, что могли, успевали, и надеюсь, что получилось. Но очень специфическая была история той, что я много снимаю в игровом кино, даже являюсь там специалистом по спецэффектам, и часто меня приглашают на, ну, не мои картины снимать, войну, или там спецэффекты, что с этим связано, там фантастики даже. И маленькая часть наших съемок, реконструкции того, что происходило там в войне в Соединенных Штатах с Японией, где украинец принимал участие, и там в Кракове и так далее, мы делали маленькие реконструкции событий, потому что материала этого оригинального не было. Мы пригласили ребят, которые раньше, ну, вот они назывались реконструкторами, знаете, это такая почти игра была для взрослых, когда они одевали форму, войск каких-то, собирались между собой. И оказалось, что большинство из этих людей, которых мы пригласили на съемки, они были только что на войне, они вернулись оттуда. И часть моей съемочной группы, осветители, операторская группа, это тоже ребята, которые вернулись только что с войны. И отношение к любым выстрелам на площадке, к взрывам, было абсолютно другое.
Расскажите, если можно, немножко про людей, которые стали героями в итоге этих роликов. Петро Дмитрук, Майкл Стренг, Евгений Березняк, Ахметхан Султан и Галина Кузьменко. Даже шестеро, вот я насчитал.
Да, Ахметхан Султан – это важный герой Советского Союза, очень известный летчик ас, который был признан абсолютным гением войны. Он был крымский татарин. Уже когда получил звезду героя, ну и освободился Крым, он попросился в отпуск поехать, ему дали отпуск поехать к своим родителям в Алупку. Когда он приехал, он там стал свидетелем депортации всего своего народа и своей семьи, и только из-за того, что он герой был Советского Союза, только его семье удалось спастись от депортации, но все равно их там ждала не очень хорошая участь. Он всю жизнь свою рассказывал, что он крымский татарин, хотя это было очень непопулярно, и погиб, к сожалению, как летчик-испытатель при испытаниях советского нового самолета, но всю жизнь говорил, что он крымский татарин, и говорил, что орлы умирают только в небе. Они высоко поднимаются в небо перед смертью, складывают крылья и падают камнем вниз, и на землю падают только мертвые. Он считал, что эта история рассказывает людям о его народе, он сам считал, что не сломлен ни их дух, и неправда то, что говорили, что они предатели и так далее, и коллаборационисты к войскам немецко-фашистским и так далее. То есть он всю жизнь рассказывал, добивался, и частью то, что сейчас крымско-татарский народ как бы получил свое признание на Украине, вернулся домой после распада Советского Союза, это часть его истории тоже. Майкл Стрэнг — это украинец, который воевал, был героем во Второй мировой войны, стал уже американцем и воевал за Соединенные Штаты, получил большое количество наград за свой героизм, но самая известная о нем история была та, что он вместе как бы с еще 5 солдатами поднял флаг над островом Иводжима. Это одна из самых известных историй морской пехоты Соединенных Штатов. Этому событию там посвящено несколько фильмов художественных, памятник морской пехоте США, который находится в Вашингтоне. Вот он, наверное, один из самых известных в мире.
Знаменитая фотография,
да,
тоже.
Да, и знаменитая фотография, конечно, ну и по поводу этого сделан. На этой фотографии один из героев, который нам был известен, Майкл Стрэнг, он украинец, он всегда об этом говорил, это признавал весь мир, но мы о нем не знали, потому что история, ну, как-то была даже при независимой Украине немножко странной, то, что украинцы воевали, ну, не только в советской армии, оказалось, что они были героями и в армиях союзников и так далее. И по-настоящему его история, ну, она одна из нескольких историй, которых мы просто показали, потому что вообще украинцы, этнические украинцы воевали, признанные и уже более 250 тысяч украинцев воевало против нацизма на стороне союзников. Это признанные люди, герои, они, много из них там принимали участие в разных очень известных операциях во время Второй мировой войны. У них сняты фильмы, написаны картины. И сейчас только эти истории становятся известны нам и здесь, и сейчас. Я вот хотел бы, чтобы это было известно, но попробовал снять и об этом.
Как вы оцениваете события, которые происходят сейчас на востоке Украины?
Это настоящая война. Настоящая война, которая развязана была не Украиной. Я как мог это отношение пробовал рассказать и в этих роликах. И для меня это, конечно, и лично для меня это огромная трагедия, но огромное испытание для моего народа. Потому что сейчас я расцениваю это как войну за независимость Украины, как историю, если мы в ней выстоим, выживем и победим, она даст на, может быть, столетие понимания именно самого народа. Потому что независимость оказалось нельзя получить, ее нельзя подарить просто так, ее надо отвоевывать, к сожалению, с оружием в руках. Ну, наверное, это часть нашей истории будет когда-то, но сейчас это очень больная история, тема. Я как только могу этому помогаю, езжу на восток, там что-то снимаю, материально помогаю, как могу, своим друзьям, не друзьям, ну, стараюсь как-то в меру своих возможностей. Но по-настоящему очень стыдно, что я не там, что я не могу с оружием воевать. И вследствие профессии, может быть, каких-то уже слабостей из этого. Но если будет нужно, конечно, я буду там.
Вы говорите, что вы снимаете там. Вы планируете снять какой-то большой фильм об этой войне?
Я не знаю, может быть, пока нет сил душевных об этом заявлять. Но я, конечно, я снимаю, какой-то материал собираю. У меня огромное количество там знакомых есть и все. Но сейчас говорить о том, что я там скоро начну снимать большую художественную картину, я не уверен, что я сейчас вам об этом там заявлю или скажу. Я собираюсь, конечно, но она должна быть настоящей. Сейчас я не чувствую в этом сил.
Вот вы говорили в одном из своих интервью, я прочитал, что кино о войне, да, не может быть, это может быть история о любви или предательстве на фоне войны.
Конечно.
Какая история из тех, что вы видели на Востоке, могла бы лечь в основу?
Конечно, у меня есть история, но самое важное, главное, что сейчас я не видел ни одного человека на войне, который абсолютно, ну, откровенно и честно пришел туда, чтобы убивать. Все понимают, что это огромная трагедия. Все понимают, что это история, чтобы выжить. Все, о чем говорили солдаты, о чем я с ними общался, не все говорили о мире, все говорили о том, что будет после войны. Все говорили о том, что они, ради чего они воюют. Они воюют не ради войны. Они воюют ради мира, ради своих близких, ради своей маленькой родины, большой родины. Это все абсолютно другого порядка вещи. Я сейчас только начал понимать, почему писатели, режиссеры, большие, великие, которых мы знаем, и там мой любимый Хемингуэй, там, не знаю, они, будучи сами на войне, часто воюя там, будучи корреспондентами, они написали, наверное, самые пацифистские свои произведения, самые вдохновляющие произведения о любви, о чести, о достоинстве, о вере. Они написали их во время войны. Я думаю, что этому время. Я думаю, что мы в любом случае должны приложить усилия, люди, у которых есть такая возможность, тому, чтобы те, кто действительно герой, получили свою славу. Знаете, чтобы они были спеты песни, сложены легенды. Я встретил абсолютно для меня, казалось бы, там незнакомых людей, которые и они сами не знали, что их характер будет проявляться именно таким образом. И увидел настоящее братство. Я даже не могу сказать, там воинское или нет, не знаю. Но я встречал истории, больше вам скажу, такие специфические, когда даже мать там уже к раненому приехала солдату и сказала ему: сын, давай мы уже тебя заберем домой. Он говорит: нет, у меня легкое ранение, мама, я вернусь обратно на войну. Он говорит: нет, ну зачем, давай, у нас там куча знакомых, вернемся обратно, ты уже свой отслужил. Говорит: мама, ты у меня отбираешь лучшие годы моей жизни. Я всю жизнь я мечтал, что я буду заниматься чем-то нужным, и вот это то, ради чего я жил. Это очень странная по-настоящему история, если не понимать контекста, но даже вот такие истории. Искренней дружбы, искренней любви, искреннего понимания вообще своего места и даже миссии какой-то, не знаю. Я многое услышал, многое увидел, что-то снял, записал, но я глубоко уверен, что об этом надо рассказывать людям, иначе война опять постучится когда-то нам в дверь. Люди должны понимать, что такое по-настоящему война. Я сейчас, честно говоря, в большей мере начал понимать и работу своих коллег, которые там в 60-х, 70-х годах, может быть, там до каких-то абсолютно прошлых вещей, до того, как война стала шоу в фильмах моих коллег, они понимали настоящую историю, миссию и зачем они это все делают.
Украинский режиссер Олесь Санін, с ним беседовал Марк Крутов. Угроза терроризма в США по-прежнему актуальна. Новым свидетельством этому стало совершенное на днях нападение сторонников группировки «Исламское государство» на выставку карикатур на пророка Мухаммеда в Техасе. Американские суды, однако, не расширяют полномочия спецслужб в борьбе с терроризмом, а в ряде случаев даже сужают их. С подробностями Евгений Аронов.
В четверг апелляционный суд 2-го федерального округа в Нью-Йорке вынес заключение по иску ведущей правозащитной организации «Американский союз гражданских свобод». Ответчиком по иску был назван руководитель разведывательного сообщества США Джеймс Клэппер. Но метили истцы не в него лично, а в практику Агентства национальной безопасности по сбору так называемых метаданных о телефонных разговорах американцев. К метаданным относятся телефонные номера участвующих в переговорах абонентов, код доступа к телефонной платформе оператора, если звонок производится с помощью телефонной карточки, время, когда был сделан звонок, и его продолжительность. Сбор метаданных о телефонных переговорах не есть таким образом синоним перехвата. АНБ не производила тотальной прослушки телефонных разговоров американцев, прослушивание в каждом отдельном случае нуждалось в санкции судьи, и не требовала от телекоммуникационных компаний записывать содержание разговоров и передавать расшифровки агентству. Тем не менее, апелляционный суд определил, что билль о патриотизме, принятый по следам терактов 11 сентября 2001 года, вопреки утверждениям АНБ, не дает ему права на сбор метаданных, если таковые не относятся к конкретному расследованию и не касаются конкретных подозреваемых. АНБ со своей стороны заявляла, что метаданные являются важным элементом в мероприятиях по предотвращению актов террора и что билль о патриотизме наделяет спецслужбу полномочиями собирать метаданные впрок, про запас, без обязательной привязки к конкретному делу. В предположении, что сведения могут потребоваться в будущем, ведь информация, признанная нерелевантной сегодня, может оказаться релевантной завтра, что в контрразведке явление обычное. И вообще, разве разумно квалифицировать метаданные как сведения частного, приватного свойства, принадлежащие личной сфере, которая не допускает никакого произвольного в себя вмешательства? Приведенный гипотетический сценарий апелляционную коллегию не убедил. Как бы то ни было, суд в Нью-Йорке, подчеркивают комментаторы, ничего не сказал насчет соответствия практике сбора метаданных 4-й поправки Конституции США, запрещающей необоснованные обыски и задержания. Дело рассматривалось только в узкой плоскости соответствия названной практике Биллю о патриотизме. Спецслужбы не вправе взваливать на телекоммуникационные компании бессрочное бремя предоставлять им метаданные по всему массиву телефонных переговоров по мере их поступления. Нет и не может быть такого Билля, как нет и не может быть такого расследования, которое бы требовало передачу АНБ данных о телефонных разговорах всех американцев, гласит постановление суда. Согласно комментарию в главном печатном органе американских либертарианцев, журнале Reason, иск Американского союза гражданских свобод был бы невозможен в отсутствии твердых знаний о том, что АНБ на самом деле производит сбор метаданных. Практику эту раскрыл Эдвард Сноуден, что официально было признано судом. Раздел Билля о патриотизме, на который ссылалась АНБ в обосновании практики сбора метаданных, истекает в конце мая, и похоже, что суд своим половинчатым решением дает Конгрессу шанс обновить законопроект, прежде чем выносить вердикт по его конституционности. Как пишет Wall Street Journal, в Сенате есть достаточно голосов в обеих партиях, чтобы в закон был внесен пункт, явным образом обязывающий спецслужбы спрашивать у суда санкцию на мониторинг телефонных переговоров американцев по мере надобности, а не оптом. «Это безумие», — восклицает в свою очередь правоцентристский журнал Commentary. «Нет никаких признаков того, что сбор метаданных нарушил чьи-то законные права. Вместо того, чтобы уподобляться бригаде капитулянтов Эдварда Сноудена, не лучше ли Конгрессу взять пример с французских коллег, которые, следуя рекомендации правящего социалистического правительства, изучают перспективы расширения полномочий своих спецслужб по следам злодейского нападения на редакцию «Шарли Эбдо»?» Говоря о Сноудене.
I do not believe he is a whistleblower.
Я не считаю его правдоискателем или героем. В моих глазах он изменник Родины. Такими словами характеризует Сноудена бывший замдиректора ЦРУ Майк Моррелл. Спустя всего несколько недель после обнародования информации, слитой Сноуденом, о том, как функционирует система мониторинга электронной почты иностранцев на этапе ее прохождения по территории США, террористические организации стали перестраивать свою работу в области коммуникаций, кодировать сообщения, пользоваться более защищенными платформами или вообще избегать употребления электронных средств. Информация, уброшенная Сноуденом, воспользовалась, в частности, исламское государство, так что он способствовал в какой-то мере становлению этой организации и лишил нас сведений, доступом к которым мы иначе располагали бы по сей день.
We will not get the intelligence we would have gotten otherwise.
Это Майк Моррелл, автор новой книги «Главная война нашего времени. Битва Центрального разведывательного управления с Аль-Каидой и Исламским государством».
Корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов. Российско-китайская граница уже больше двух десятилетий остается зоной так называемой челночной торговли. Мелкие российские предприниматели закупают в Китае небольшие партии товаров, которые потом перепродают уже в России. Как отмечает собеседница моего коллеги Андрея Шароградского, антрополога из Кембриджского университета Саяна Намсараева, большая часть челноков – это женщины, вынужденные ездить в Китай, чтобы обеспечивать свои семьи. В то же время такого рода поездки для них – часто возможность отвлечься от бытовых проблем и заняться собой.
Что сейчас для такой вот женщины-челнока представляет собой поездка в Китай? Это тяжелая работа или все-таки они умеют находить что-то и для себя, и каким-то образом делать свою жизнь более интересной и разнообразной?
Наверное, для части из них это действительно тяжелая работа, но вместе с тем есть желание и какие-то ресурсы выкраиваются для того, чтобы вознаградить себя за эту работу. Я делала интервью с многими женщинами, ну, можно сказать, такие средние представительницы российской глубинки, у кого-то есть работа, кто-то где-то подрабатывает. И они, многие из них говорили о своей поездке в Китай, в Маньчжурию, именно как вознаградить себя любимую за повседневный тяжелый труд, в котором они находятся у себя там в деревнях, в городах. И при этом мне понравился тот энтузиазм и, наверное, та жажда и стремление жить ярко и не знаю, каким-то образом не забывать о себе, о своей женской сущности и выкраивать время и деньги за то, чтобы какие-то косметические процедуры, какие-то, не знаю, там, уколы ботокса себе очередные сделать в Маньчжурии, кстати, которые в последнее время становятся одним из таких, ну, интересных, развивающихся центров туристической косметологии и медицинского туризма. И вообще, я заметила, что вдоль, скажем, границ Китая с соседними странами формируется так называемый пояс красоты, я его условно назвала, как раз то, что туризм связан именно с медицинскими услугами, с косметическими процедурами. И, собственно говоря, вот российско-китайская граница, она в этом смысле тоже развивается в этом направлении. Вот я как бы для себя выделила такие определенные блоки. Вот, например, вот из Казахстана больше едут в Синьцзянь, потому что там, скажем, более услуги, ориентированные на представителей тех, кто исповедует ислам. Атмосфера как благоприятная, в первую очередь, для туристов, исповедующих ислам. Там халяльная еда или исполнение молитвы перед совершением операции, или там особого рода хирургические операции, например, по восстановлению девственности, куда в основном из Южного Казахстана приезжают. Ну и, естественно, услуги на русском языке предоставляются, что очень важно. Например, во внутреннюю Монголию в основном едут те, кому там нравятся услуги традиционной тибетской, монгольской медицины. В этом смысле там поток из Сибири, из Восточной Сибири, из Монголии тоже большой. А российско-китайская граница, скажем, на сибирском и дальневосточном участке, это вот в основном жители приграничных районов Сибири и Дальнего Востока.
У женщины действительно они сами признаются в том, что они хотят поехать туда ради вот этих процедур, о которых вы говорили, ради, может быть, даже каких-то пластических операций, пусть и несложных. Они открыто об этом говорят, признаются в этом?
Да, они открыто об этом говорят, и на самом деле для многих из них то, что они публично и как бы открыто об этом говорят и обсуждают об этом, как раз является признаком того, что у них есть средства для того, чтобы вкладывать в себя. То есть они уже на таком уровне, когда они какую-то часть денег или выручки могут уже потратить на себя там. То есть если раньше, например, в 90-е годы речь шла о том, чтобы просто одеться или там просто обуться, то в данный момент, вот как одна женщина мне в своем интервью говорила, что я сюда приезжаю покупать красоту. То есть под понятием красота она имела в виду очень как бы широкий спектр. Это красивые вещи для своего дома, для своей одежды и включая какой-то определенный набор косметических услуг для себя. И меня как раз удивила еще одна девушка, которая говорила про себя, что приезжая сюда бабой-ягой, а уезжая Василиса Прекрасной. Ведь дело не только в том, какие косметические операции они там или какие-то услуги они в эти дни, там 3-4 дня, пока они в Маньчжурии находятся, проходят, а именно то, что они пытаются себе сделать праздник всеми доступными средствами. И в этом, конечно же, оптимизм российских женщин у меня всегда вызывает невероятное восхищение. И как раз я недавно размышляла о том, что на самом деле, почему эта женщина, ну, условно говоря, там среднестатистическая, там лет 40, сравнивала свое состояние, когда она вот находится в России, вот в состоянии бабы-яги. Это же ведь такой, на самом деле, очень противоречивый, очень сильный архетипический образ. И почему вот, что происходит такое в Маньчжурии, что она вот, приехав туда, или там, пройдя какие-то несложные косметические процедуры, начинает себя ощущать Василисой Прекрасной. Понимаете? Меня как раз заинтересовала эта трансформация между состоянием бабы-яги и состоянием Василисы Прекрасной. Вот что должно в душе у женщины произойти, вот чтобы она вдруг почувствовала трансформацию. Ведь на самом деле те нехитрые косметические услуги, которые они проходят в Маньчжурии, они же коренным образом не меняют ни внешность, ни сильно омоложают и так далее. Но вот что-то вот такое вот интересное происходит. Или это связано с тем, ну, может быть, это довольно избитый и банальный пример, вот как они отождествляют свою жизнь в России с чем, с персонажем каким. Например, баба-яга, да, там какая-то старая, замордованная жизнью женщина, которая вынуждена вести себя довольно агрессивно или там мужеподобно, напористо, чтобы выжить. Может быть, там какие-то неудавшиеся личной жизнью, где-то живет там в лесу, в каком-нибудь плохом доме, с плохими дорогами, с плохой едой, с отсутствием дистрибуцию там, горячей воды, электричеством, там, с каким-то невероятным набором экономических и бытовых проблем, собственно говоря, что сейчас в жизни и наблюдается в провинции. И вот в какой-то момент она хочет вырваться из этого круга, и вот для нее вот эта поездка на 3-4 дня в Китай, в общем, не самое интересное и привлекательное место Китая, это Маньчжурия, это какой-то вот момент, как бы она ощущает себя персонажем сказочной жизни какой-то, собственно говоря. Ну вот, я думала примерно о каких-то таких аналогиях, что, наверное, даже не сколько в том, сколько она способна потратить на свою внешность, а в способности, наверное, из каких-то ограниченных средств сделать себе хоть коротенький, но праздник жизни.
Вы говорили в нашем частном разговоре, что некоторые, в общем, доводят это до абсурда, если я вас правильно понял.
Да, действительно. Я, собственно говоря, не специально как бы их выискиваю, просто в городе-то встречаешься с ними, сидишь с ними там на пограничном переходе или же ждешь там в автобусе или в поезде вместе едешь, и как-то завязывается беседа, естественно, о каких-то таких женских общих интересах. И я заметила вот 3 дня, пока мы провели вместе с одной группой женщин, я заметила, что были 2 очень молоденькие девушки, и как-то они задолжали всем в группе. Они очень много чего покупали, очень много делали всяких косметических процедур, и когда мы выезжали, они вот в тот момент, когда мы все начинали кушать, они просто избегали. И оказалось, что они просто потратили все свои деньги на себя любимых и совершенно не задумываясь о том, что им нужно оставить какие-то деньги в дорогу, на еду. И вот они там, собственно, 3 дня и в голоде и ехали назад домой. Ну, мы, конечно, немножко пожалели их, немножко дали денег, но, собственно говоря, вот устроить себе праздник жизни на последний, оторваться, вот это я как раз и заметила, совершенно не задумываясь о причинах. Но они накупили, например, там каких-то шмоток, потратили на себя любимых там что-то. Ведь многие для того, чтобы приехать в Китай, закупить себе новую одежду или там потратить на свою внешность, многие влезают в долги, берут какие-то кредиты немыслимые у себя в банках, потом рассчитываются. И, собственно говоря, ведь многие из этих женщин, они подсаживаются на эти косметические процедуры, и есть потребность приезжать там раз в 3-4 месяца и все это продолжать. Причем я встречала не только как бы хорошие случаи, когда там девушки рекомендуют друг другу, хвастаются. Примерно такое же количество, скажем, ужасающих историй о том, что вместо ботокса, например, закачали китайский аналог лантекс, как он себя вел там о воспалившихся губах, или о том, как слез татуаж в поезде во время поездки назад, или о том, как во время еды в ресторане тут же в Маньчжурии на следующий день отвалились эти искусственные волосы прямо в тарелку, ну и так далее. В общем, все, что я слушала от этих женщин, мне, собственно говоря, очень напоминало то, что в свое время вот Майкл Тайсик писал о красавицах и чудовищах в Колумбии. Мне понравилось это сравнение. Есть такая мысль, что косметическими услугами в основном пользуются люди богатые, а как раз пример Колумбии, где Майкл Тайсик проводил свои полевые исследования, вот те женщины, с которыми я разговариваю в Маньчжурии, как раз говорят о том, что именно бедные женщины, именно те, у кого очень ограниченные средства, тратят и составляют большую часть клиентов вот этих всяких клиник и косметических салонов. И как Тайсик описывал те же случаи, когда, например, вместо имплантантов закачивали просто растительное масло, или, например, о обвисших, я не знаю, там, неправильных имплантантах на попе, как все это провисало. Вот примерно такие же страшные, жуткие истории слышишь и в Маньчжурии про качество местных услуг. Но в любом случае, как бы женщины это не останавливают, но они как-то рискуют, и там хорошо работает сарафанное радио, как только там появляется более-менее достойный мастер, там к нему выстраивается очередь. Ну и, собственно говоря, вот эти форумы, там Восточное полушарие или форумы, посвященные там покупкам в Маньчжурии, там как раз очень много информации, вот этих всяких смешных, ужасных историй про то, как не получилась красота.
С Аяной Намсараевой беседовал мой коллега Андрей Шароградский. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страницы в социальных сетях. Оставайтесь с нами. Thank you.
России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучный. Стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13720, 15195, 17530 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».